Антон Павлович Чехов. Рассказы для детей. Мальчики.
Володя приехал, крикнул кто-то на дворе.
Володечка, приехали!
Завопила Наталья, вбегая в столовую.
Боже мой!
Вся семья Королёвых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать «бррр». Мать и тетка бросились обнимать и целовать его. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки. Сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно.
«А мы тебя еще вчера ждали. Хорошо доехал, благополучно. Господи, боже мой, да дайте ему с отцом поздороваться. Что, я не отец, что ли?»
Ревел басом милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и мебели. Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королёвы заметили, что кроме Володи впереди находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем. Он неподвижно стоял в углу, в тени, бросаемой большой лисьей шубой.
Володечка, а это же кто?
О, это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса. Я привез его с собой погостить у нас.
Очень приятно. Милости просим. Извините, я по-домашнему без сюртука. Пожалуйте. Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться. Господи, боже мой, да прогоните эту собаку, это наказание.
Немного погодя, Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей, и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.
Ну вот, скоро и Рождество. А давно ли было лето, и мать плакала тебя провожаючи, а ты и приехал. Время, брат, идет быстро. Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь, у нас попросту.
Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша, самой старшей из них было 11 лет, сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухлый бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые. Вообще он был очень некрасив. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это должно быть очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос. Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал на самовар и сказал:
«А в Калифорнии вместо чаю пьют джин».
Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие. После чая все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса. Точно этот цветок падал с неба. Папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:
«Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаевич, взял мои ножницы?»
«Господи, Боже мой, даже ножниц не дают!»
Иван Николаевич, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался. В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору. Но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться. Потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.
«Так, так, так. Сначала в Пермь. Оттуда в Тюмень, потом в Томск, потом в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут нас на лодках через Берингов пролив. Вот тебе и Америка! Тут много пушных зверей».
«А Калифорния?»
«Калифорния ниже, лишь бы в Америку попасть. А Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом».
Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них из-под лобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:
«Вы читали Майн Рида?»
«Нет, не читала. Послушайте, вы умеете на коньках кататься?»
Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:
«Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля. А в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут».
Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:
«А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты».
«А что это такое?»
«Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются».
«Ой!
Знаете, кто я?»
«Господин Чечевицын?»
«Нет. Я Монтигома, ястребиный коготь, вождь непобедимых».
Маша, самая маленькая девочка, поглядел на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:
«А у нас чечевицу вчера готовили.